Управление ГИБДД по Пермскому краю и Радио России Пермь представляет программу «Движение с уважением». Программа для всех и для каждого. Будни суровой профессии, интересные судьбы, ответственность и культура на дорогах, советы профессионалов. Безопасность на дорогах – это жизнь.
Здравствуйте! Сегодня мы вновь говорим о дорожной безопасности. У микрофона Анастасия Вяткина. В гостях у нас сегодня вновь Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения краевой госавтоинспекции. Римма, здравствуйте!
Здравствуйте!
Говорим сегодня о такой важной не только на проблеме дорожной безопасности, а важной вообще социальной проблеме – о водителях в состоянии опьянения за рулем. Римма, в последнее время мы часто узнаем из новостных выпусков о резонансных авариях, случающихся по вине водителей, находящихся в неадекватном состоянии либо алкогольного опьянения, либо даже под воздействием наркотических веществ. Есть ли статистика по таким ПДД и какая динамика за последний год-два?
Вообще у нас в Пермском крае по итогам 6 месяцев текущего года зарегистрировано 765 дорожно-транспортных происшествий, в которых 90 человек погибло и 998 получили травму. У нас в Пермском крае по итогам полугодия зарегистрировано снижение всех трех основных этих показателей дорожно-транспортных происшествий, но при этом доля ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, составляет 13,5%. То есть у нас за 6 месяцев уже произошло 89 ДТП, в результате которых 22 человека погибли и 126 получили травмы различной степени тяжести. Кроме того, у нас есть такая категория ДТП, ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения. Так у нас зарегистрировано 84 ДТП, в которых 26 человек у нас погибли и 121 получил травмы.
Считается ли в эти цифры, в последние названные, ДТП, где, предположим, водитель отказался от медицинского освидетельствования?
Да, это тоже туда входит, поскольку мы понимаем, что водитель, который отказывается от прохождения медицинского освидетельствования, в принципе, тоже человек, лицо, находящееся в состоянии опьянения, будь то либо алкогольное, либо как раз-таки какое-то медикаментозное, наркотическое, какое угодно может быть опьянение, раз человек отказался от официального прохождения медицинского освидетельствования.
Угу. Сейчас вот я предлагаю простой арифметикой посчитать, каждое какое ДТП происходит по вине нетрезвого водителя?
Ну, если у нас зарегистрировано было 765 дорожно-транспортных происшествий, при этом 89 ДТП у нас по вине водителей, находящихся в состоянии опьянения, либо отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования, тогда мы можем сказать, что примерно каждое 8-9 ДТП – это вот с участием вот таких вот водителей у нас.
Угу. Цифра действительно серьезная. Каждое 8-е ДТП с пьяным водителем, ну, скажем так, статистика немножечко все ж таки печалит. Предлагаю вот в этот момент напомнить нашим слушателям, какое наказание предусмотрено за вождение в состоянии опьянения.
Кроме того, что это будет лишение водительского на право управления транспортными средствами, так тут еще и будет штраф в размере 30 тысяч рублей. А в Уголовном кодексе у нас предусмотрена санкция статьи 264 прим. 1. Это когда лицо, находящееся в состоянии опьянения, повторно в течение года садится за руль и управляет транспортным средством уже повторно. То есть человек, который не понял тяжести последствий, понеся административную ответственность, лишенным права управления и получив административный штраф, человек повторно садится в таком состоянии за руль. Но здесь уже уголовная ответственность предусмотрена.
Допустим, водителя лишили прав, а он, несмотря на это, снова садится за руль. То есть мы наблюдаем повторное нарушение. Какое наказание он получит в этом случае?
Здесь уже предусмотрен штраф от 200 до 300 тысяч рублей, либо по решению суда это может быть и лишение свободы до 2 лет.
И здесь, наверное, нужно понимать о том, что такой проступок может то сказаться вообще в принципе на всей дальнейшей жизни, ведь это судимость.
Да, это безусловно, даже штраф, это судебный штраф, это тоже вид уголовного наказания, когда у человека уже будет случай, когда им необходимо будет получить справку о наличии либо отсутствии судимости, у него будет видно, что у него был судебный штраф, то есть человек судим за какие-либо свои поступки, так скажем.
Да, и надо действительно понимать, что это может найти отражение во всей дальнейшей жизни, станет препятствием, например, для самореализации в каких-то должностях. И в некоторых случаях это даже может сказаться, например, на детях такого нарушителя, потому что, если, насколько я знаю, дети будут поступать на службу, например, в МВД или экстренные службы, то эта информация так или иначе всплывет.
Это даже при поступлении ребенка в наши ведомственные вузы, биография родителей имеет тоже большое значение. То есть, если родители были незаконопослушными гражданами, вдобавок еще и судимыми, то здесь будет возникнуть вопрос, а стоит ли такого сотрудника будущего принимать в ряды. То есть, поэтому, прежде чем сесть за руль в состоянии алкогольного опьянения, стоит подумать, какие последствия это принесет для вашей семьи, для ваших детей и в последующем для вас самих при трудоустройстве в органы власти, при трудоустройстве в большие крупные компании, когда каждая крупная компания уделяет большое внимание имиджу компании и тому коллективу, тем сотрудникам, которые трудятся в них. Поэтому неужели тот бокал вина либо любого другого напитка, который вы хотите выпить, и при этом сесть за руль стоит вот именно вот этих вот жертв, рисков. И более того, не дай бог, вас, ладно, остановят сотрудники госавтоинспекции, это один момент. А если вы совершите дорожно-транспортное происшествие, где люди получат травмы или, не дай бог, погибнут, это уже другой аспект. Здесь уже однозначно будет уголовное наказание преследовать вас. То есть это уже вы будете лицом виновным в гибели другого лица при управлении транспортным средством, еще и более того, у вас будет отягчающее обстоятельство, что вы находились в состоянии опьянения, поэтому подумайте несколько раз, может быть, все-таки один предмет в одни руки, либо бокал какого-то напитка, либо ключи от автомобиля.
Действительно, согласна, отличная формулировка. Бокал вина или рюмка чего-то покрепче. Наши автолюбители периодически пытаются высчитать, а сколько они могут употребить, например, алкогольного напитка для того, чтобы уложиться в норму промилле. Меня, честно говоря, такие размышления забавляют или раздражают в зависимости от настроения, потому что в нашей стране принята норма все-таки 0 промилле, а 0,16, написанное в законодательстве, все-таки это погрешность.
Да, поэтому всегда самый правильный, наверное, показатель в алкотестере – это 0,0. Когда у вас действительно ничего крепче чая, либо чашки кофе вы не пьете. А если вы все-таки накануне, либо выходные хорошо отдохнули, в понедельник рекомендуем не садиться за руль, за управление транспортным средством, потому что все равно остаточный какой-то эффект у вас. Не каждый организм быстро расщепляет алкоголь. Все зависит от пола, от возраста, от веса. И, ну и, в принципе, от национальных порой особенностей человека, национальности, потому что все знают, что не каждая национальность имеет такой фермент, как расщепление алкоголя. Поэтому подумайте, может быть, все-таки лучше воспользоваться общественным транспортом, либо вызвать такси и автомобиль, пусть еще день постоит на парковке, это безопасно для вас, это спокойствие ваше и уверенность в том, что все будет хорошо на дороге.
Согласна, действительно, алкоголь выводится из организма достаточно долго, даже если это небольшая доза. И, ну, например, когда мои знакомые задают мне вопросы, через сколько можно садиться за руль, я говорю, 24 часа минимум должно пройти после употребления алкоголя. И даже если, например, вы уже даже поспали, да, и чувствуете себя вроде бы нормально, вот здесь вот есть определенная ловушка, потому что алкоголь может из крови еще не быть окончательно выведен, и, предположим, если вдруг что-то произойдет, и необходимо будет провести освидетельствование, да, то в жидкостях, взятых на анализ, алкоголь еще будет содержаться, и тогда уже не 0 промилле, ребята, уже совсем другая ответственность.
Вы слушаете программу «Движение с уважением».
Очень много автомобилистов задают постоянно вопросы, просто, я не знаю, десятилетиями вопросы. А что, если я выпил квас? А что, если я выпил кефир? А что, если я принимал корвалол? А что с ним делать?
По поводу кваса и кефира, и даже безалкогольного пива, в прошлом году мы со студентами одного из вузов города Перми проводили такой тест, когда студенты выпивали действительно квас, безалкогольное пиво, это были, естественно, совершеннолетние уже студенты старших курсов, и кефир. Мы принесли с собой алкотестер, и было им предложено продуться. То есть студенты только что выпили, сразу же продулись, и через буквально 5-10 минут повторно продувались. Более того, я вам скажу, что мы развеяли все эти мифы. Безалкогольное пиво, квас, кефир, анин, алкотестер, естественно, отражаются как 0-0. Поэтому пытаться сказать потом сотруднику госавтоинспекции, что вы выпили вот час назад бокал безалкогольного пива, и вас что-то показало, нет. Это просто глупости. Такого не может быть. Это однозначно вы выпивали что-то более горячительное, но никак не безалкогольный какой-то напиток. Поэтому подумайте. Сотрудники госавтоинспекции все прекрасно знают. Это не маленькие дети. Вам будет предложено, помимо того, что у вас, если алкотестер покажет содержание алкоголя, вам предложат пройти медицинское освидетельствование. Но если вы откажетесь, вы уже должны понимать, что здесь санкция статьи будет совсем другая. Ваши материалы будут переданы в суд, и уже суд будет решать дальнейшую вашу судьбу. Будете вы пешеходом, либо останетесь водителем по-прежнему. Поэтому не лукавьте сами себя, не обманывайте, не пытайтесь лукавить с сотрудниками госавтоинспекции. Это бесполезно.
Еще отдельное внимание хочется уделить принимаемым лекарственным препаратам. Да, действительно, иногда так случается, что для поддержания здоровья мы вынуждены принимать лекарственные препараты, действительно спиртосодержащие. Либо, например, содержащие другие вещества, которые, скажем так, немножечко снижают, притупляют реакцию, концентрацию. И вот здесь достаточно просто очень внимательно прочитать инструкцию к употреблению лекарственного препарата. Там всегда будет написано, если необходимо, например, с осторожностью садиться за руль или, например, управлять какими-то станками и аппаратами. Об этом всегда пишут производители лекарств, и всегда вы в инструкции найдете эту информацию. Либо будет формулировка «с осторожностью», либо «постарайтесь избежать». И вот там, где формулировка «постарайтесь избежать», ну, значит, мы ее расшифровываем, как действительно это лекарство оказывает какое-то действие, в том числе, например, на нервную систему организма и может напрямую сказаться на вашу реакцию, да, фокусировку, концентрацию на дороге, может затруднить управление автомобилями. Поэтому во время приема таких лекарств все-таки общественный транспорт, все-таки такси, пешие прогулки, особенно если такая чудесная погода стоит. Просьба кого-то из сослуживцев, например, транспортировать вас на работу или с работы. В общем, выход есть всегда. Самое главное здесь выбирать безопасность и ответственность, а не на авось, как многие любят.
Да, потому что в случае потребления таких лекарств при заборе биоматериалов, если произойдет дорожно-транспортное происшествие у водителя, наличие именно вот этих вот веществ, которые могут содержаться в медицинских препаратах, они как раз-таки покажут, что водителю было противопоказано. Здесь еще можно и встать в учет в наркологический диспансер, что не очень приятно. Это будет вас обязывать к тому, что вы должны будете постоянно, ну, с определенной периодичностью ходить, сдавать анализы, подтверждая, что вы не являетесь потребителем наркотических средств. Но и все равно в последующем вас действительно могут привлечь к административной ответственности в виде штрафа и лишения, и будете вы подвергнуты лишению права управления транспортным средством на определенный срок.
Ну, в общем, здесь получается такая две чаши весов. На одной, предположим, потерпеть там 7-14 дней, когда, да, курс такого лекарства может быть принят. А на другой вот эта вся маята и суета, связанная вот с этими отчетностями. Ну и есть еще один выход, предположим, когда врач вам назначает лекарство, предупреждает о побочных эффектах, вы можете задать своему врачу вопрос о том, что могу ли я управлять транспортным средством, да, для меня это важно, предположим, я работаю водителем или моя деятельность связана с большим количеством перемещений на личном автомобиле, и, возможно, в каких-то случаях врач пойдет вам навстречу и даже предложит заменить препарат на более современный, более безопасный. Возможно, он будет стоить чуть дороже, но это ваша безопасность, это ваше будущее на самом-то деле.
Да, и любое лицо, которое принимает подобные препараты, должен понимать, что действительно управление транспортными средствами, когда вы проходите курс лечения, принимаете препараты, которые могут затормозить скорость реакции, могут вызывать состояние сонливости, притупление реакции сознания, не стоит садиться за управление транспортным средством. Во-первых, это небезопасно для вас, А во-вторых, если вы проходите лечение, значит, это и небезопасно для тех, кто движется с вами в одном потоке. У нас в этом году уже были зарегистрированы такие дорожно-транспортные происшествия, когда водители транспортных средств во время движения становилось плохо, то есть водитель погибал, а автомобиль продолжал свое движение, в результате чего происходили дорожно-транспортные происшествия, в которых точно так же гибли люди и получали травмы люди, абсолютно, как бы, казалось бы, не имеющие отношения к этому ко всему, но тем не менее. Поэтому если вы чувствуете себя плохо, если вы принимаете какие-то препараты, ни в коем случае за управление транспортным средством не садитесь.
В общем, здесь всегда нужно, каждый раз, когда мы принимаем решение что-то сделать, да, совершить какое-то действие, всегда нужно предполагать последствия. Вот что хотелось сказать именно о приеме лекарственных препаратов и, скажем так, отговорка, что я полчаса назад выпил корвалол, да, когда задержали и сказали «дуньте в алкотестер», вот разъяснили вам все, как есть, ориентируйтесь на эту информацию. Очень интересно, например, узнать статистику, если есть таковая, по водителям, которые отказались от медосвидетельствования.
Безусловно, есть такая статистика. Мы всегда, как правило, когда ведем статистику, мы считаем, сколько у нас водителей именно отказались от прохождения медицинского свидетельства, сколько были непосредственно управляли, когда установлено наличие алкоголя в крови либо в выдыхаемом воздухе. Ну и также мы ведем статистику по водителям, которые отказались от прохождения медицинского свидетельства. Так у нас зарегистрировано 16 таких дорожно-транспортных происшествий. Слава богу, в них никто не погиб, но 21 человек получил травмы. То есть это водители, которые осознанно сели за руль, потребляя, возможно, не только какие-то алкогольные напитки, но вот и как раз-таки запрещенные вещества и препараты.
А правильно ли я понимаю, что чаще всего водители отказываются от медицинского свидетельства, никогда не употребляют действительно не алкоголь, а что-то другое, что изменяет сознание?
Да, водитель понимает, почему он отказывается от прохождения, потому что в случае, если бы он прошел медицинское свидетельство, у него показало наличие запрещенных веществ и препаратов в крови, в других биосредах, то человек стал бы на учет в наркодиспансер.
В эфире канала «Радио России Пермь» программа «Движение с уважением».
А правильно ли я помню, что ответственность у водителя точно такая же, как если бы он прошел освидетельствование и там показал бы алкоголь? То есть, если ты уехал на экспертизу и там показала, что ты пьяный, да, или у тебя какие-то вещества, или ты отказался от медосвидетельствования, ответственность абсолютно одинаковая.
Последствия будут одинаковые.
Да, и на самом деле, как мне кажется, это даже хорошо, то есть эта история не допускает никаких разночтений, и тем не менее, как бы все нарушители несут ответственность и лишаются прав на управление. Тем самым на дорогах становится чуть меньше водителей, которые позволяют себе такие истории. На самом деле, в начале нашей программы мы нехитрыми вычислениями пришли к выводу, что каждое восьмое ДТП происходит по вине вот таких водителей. А мне вспомнилась цифра в предыдущие годы, и там эта цифра была, на самом деле, каждое пятое, каждое шестое, каждое седьмое.
Да, она была намного больше в этом году у нас. По итогам полугодия на 27% снизилось количество ДТП с участием водителей, находящихся в состоянии опьянения и отказавшихся от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения. Поэтому здесь еще большую роль играет и население, которое сообщают в пабликах и обращаются в дежурную часть по 02, сообщают о том, что, возможно, автомобилем таким-то отъехал от какого-либо заведения, управляет водитель, находящийся в состоянии опьянения.
Или где-то на улице, например, абсолютно неадекватная езда, да, заметно?
То есть, да, граждане начали активно все-таки высказывать свою гражданскую позицию, когда они против управления вот именно лицами, находящихся в состоянии опьянения, они возмущены подобным поведением, высказывают, что это недопустимо, и сообщают об этом в правоохранительные органы, и уже сотрудники госавтоинспекции делают все возможное для того, чтобы установить именно водителя и данное транспортное средство задержать.
Да, и на самом деле это очень здорово, да, то есть вот такие сигналы, они развиваются. Мы все время говорим, водитель в состоянии опьянения, это опасно, но не так часто разъясняем именно чем. И вот здесь мне хочется сделать такую ремарку, да, и поговорить немножко о, возможно, физиологии человека, и пояснить, а что происходит с человеком в состоянии алкогольного опьянения и как это мешает управлению. Перво-наперво на самом деле способности к концентрации на дорожной обстановке, концентрации на взаимодействиями с органами управления автомобилем, эта способность серьезно снижается. И чем больше принято чего-нибудь, да, тем меньше эта способность. В общем-то, все взрослые люди понимают, что в том числе нарушается и координация действий. Да? То есть бывает так, что и ноги могут не слушаться, и руки могут не слушаться. А третье очень ярко тоже проявляется у пьяного водителя или водителя в любом измененном состоянии, сильно сужается периферическое зрение. И таким образом водитель попадает в ловушку так называемого туннельного зрения, то есть он видит только вперед и не способен заранее смотреть, что по сторонам. Ну, то есть, к примеру, можно так вот вылететь на перекресток, да, и даже не увидеть, что этот перекресток пересекают какие-то другие автомобили. Ну и плюс такое ощущение нереальности происходящего и отсутствие, например, запретительных каких-то внутренних реакций. Например, видим красный свет, да, но внутри нет запретительных реакций, и поэтому проезд на красный свет тоже может быть. То есть зачастую человек себе просто не отдает отчета о своих действиях. Ну это уж совсем в запущенных случаях. И самое главное, вот здесь такой момент. Бывает так, что человек в трезвом виде, водитель, клянется и божится, что ни-ни, он пьяным за руль не сядет. Но это до первой рюмки. А там меняется его состояние, выходят на поверхность какие-то, как я говорю, хулиганские субличности, которые все-таки заставляют его пойти, взять ключи, сесть за руль. Ну, то есть, условно говоря, это вообще другой человек, да, и вот он-то как раз и может совершить правонарушение на утро. А тот, который трезвый, да, очень будет в этом раскаиваться и посыпать голову пеплом, но уже назад не будет возможности откатить. Поэтому, например, если вы замечаете такое раздвоение личности, да, можно сказать, у своих близких, попытайтесь каким-то образом спрофилактировать это нарушение. Ну, кто-то прячет ключи, кто-то еще как-то договаривается. Рима, поделитесь, какие еще есть приемы защитить своих близких от вот такой ситуации?
Самое простое, если вы знаете, что у вас сегодня планируется какой-то вечер, еще что-то, вообще изначально выехать из дома не на своем автомобиле, а пройтись пешком до остановочного комплекса и проехаться на общественном транспорте, либо заранее вызвать такси. Изначально даже не брать вообще автомобиль, а не садиться за руль в этот день, для того, чтобы не переживать, где осталось ваше транспортное средство, проблема, где его оставить в центре города, что вы переживаете, нет охраняемой парковки, еще что-то. Вы боитесь противоправных действий по отношению к своему имуществу.
И таким образом еще и самостоятельно, дома. Да, и таким образом еще и самостоятельно защитить себя от возможного правонарушения, зная за собой такую вредную привычку.
Да, более того, вы же должны понимать, что если не вы сядете за руль, а кто-то увидит иное противоправное, как бы третье лицо увидит, что вы идете не совсем ровной походкой в сторону автомобиля, и у вас в руках ключи, просто может завладеть вашим автомобилем. Поэтому сохраннее будет и безопаснее изначально оставить автомобиль на парковке возле дома, где он будет в целости и сохранности дожидаться вас, когда вы вернетесь с мероприятия. Ну и еще один есть такой небольшой нюанс, когда если водитель хочет понять, что чувствует водитель, который управляет автомобилем в состоянии опьянения, человек с хорошим зрением, возьмите очки с большими диоптриями. Вот просто наденьте их и попытайтесь на полигоне расставьте фишки и проехать между этих фишек. Получится у вас или нет? Нет, не получится, потому что вы не сможете сфокусироваться. При этом еще попросите кого-то из знакомых, чтобы закидали вам ветровое стекло грязью. Вы примерно вот так и видит дорогу пьяный водитель. Более того, усложните задачу, завяжите себе глаза и уши. Вот так вот точно и ездят пьяные водители.
Мне
и
кажется,
попытайтесь
стоит
проехать именно вот между фишек, остановиться примерно у стоп-линии, где вы трезвые пока в очках видите, без очков, без завязанных глаз пройтись пешком по этой трассе, а потом вот с применением сперва просто очков с большими диоптриями, а потом завяжите глаза и уши и попытайтесь снова проехать эти маневры и попросите друзей заснять на камеру мобильного телефона, как движется ваше транспортное средство.
Я бы попросила друзей еще периодически выбегать и переставлять конусы местами. Ну вот, чтобы вот совсем эффект полного погружения был.
Да, и тогда вы поймете, что на самом деле чувствует пьяный водитель и как он управляет автомобилем со стороны. Вы сами увидите, как это небезопасно, к чему это может привести.
Многим действительно нужно понимать вот только на таком примере, но опыт на самом деле потрясающий. Кто пробовал, говорит, да мы больше в пьяном состоянии за руль вообще не сядем. Мы понимаем, как это ужасно, какой это стыд и позор может быть. Но, тем не менее, кто-то до сих пор этого не понял. Более того, когда такие автомобили с такими водителями в измененном состоянии сознания останавливаются патрулями ДПС, оттуда просто выпадывает человек из-за руля. А бывает так, что такие водители ведут себя даже довольно агрессивно. Как часто патрули встречают вот такое поведение пьяных водителей?
На самом деле это очень часто и распространено, когда водитель, находящийся в состоянии опьянения, он сперва пытается договориться, пытается вызвать жалость у сотрудников госавтоинспекции, объяснить, почему он сел за руль в состоянии опьянения, либо отшутиться. Ну, потом у него эта стадия уже переходит в состояние агрессии, и бывает действительно, что сотрудники госавтоинспекции вынуждены потом применить спецсредства в виде наручников, когда ограничивают движение такого лица. Каждому, кто пытается применить силу в отношении сотрудников правоохранительных органов, должен понимать, что здесь у него уже другая статья к нему применяется, 19.3. Поэтому кодекс об административных правонарушениях, где вы можете подвергнуты быть административному потом аресту до 15 суток. Неужели вы хотите отдохнуть вот так вот от работы, от своей семьи? Вы и так уже привлекаетесь к ответственности, вы и так уже понесете дальше ответственность, но не стоит усугублять свое положение. Если вы сели за руль и вас остановил наряд ДПС ГИБДД, пожалуйста, уже спокойно, просто примите это как данность. Да, вы нарушили, да. И имейте тогда мужество и совесть понести дальше ответственность за свой поступок.
Действительно.
Вас никто ведь не заставлял садиться за руль, вас никто не уговаривал, как говорится, с пистолетом у виска никто не стоял и не заставлял вас сесть за управление транспортным средством. У вас был выбор, вы сами его сделали, и теперь будьте готовы к тому, что вы понесете ответственность.
Да, друзья мои, будьте взрослыми и несите ответственность. И вот, кстати, об ответственности хочется поговорить еще, потому что я помню, как на наших глазах увеличивалась степень ответственности за это нарушение, да, и когда уже было принято на законодательном уровне решение о том, что это будут действительно большие внушительные штрафы, это будет действительно долгое лишение прав. Потом было введено дополнительная уже уголовная ответственность за повторное нарушение. И я знаю, что несколько лет на законодательном уровне обсуждаются еще одна степень ответственности, но решение до сих пор не принято. Это изъятие транспортного средства. Вот здесь попрошу просто прокомментировать, на каком этапе сейчас эти обсуждения, и ну, может ли действительно такая мера ответственности помочь?
Сейчас это действительно развивается, обсуждается, и как только у нас вступит в силу все-таки действительно такая санкция, как изъятие транспортного средства навсегда у таких недобросовестных владельцев транспортных средств и водителей транспортных средств, здесь много нюансов, поскольку не всегда водитель транспортного средства является собственником. Здесь стоит подумать еще, как это правильно. Поэтому, возможно, действительно, это многих и остановит от того, чтобы сесть за руль транспортным средством. Это будет тем тумблером, который все-таки человек задумается, а готов ли он своим автомобилем, поскольку у нас автомобили не всегда достаточно дешевые, это зачастую очень дорогие автомобили бывают, готов пожертвовать вот своим имуществом стоимостью несколько сотен тысяч рублей, а то и миллионов, несколько миллионов. Поэтому, скорее всего, вот именно эта мера и позволит дополнительно людей простимулировать и заставить задуматься, что не стоит садиться за руль.
Да, на самом деле сложность на законодательном уровне, например, ввести действительно такое наказание, очень-очень много нюансов, да, и, ну, по большому счету, мне кажется, формулировка конфискации имущества здесь будет уместна за вот прямо, ну, за какое-то прям, ну, очень злостное нарушение. Но, тем не менее, пока что еще, насколько я знаю, нет даже законопроекта, то есть это пока обсуждение, и, может быть, через несколько лет, если никак не будет улучшаться статистика аварийности с пьяными водителями, законодатели будут вынуждены принять уже и такие меры. Еще один вопрос, который хочется задать. Как ГИБДД со своей стороны борется, профилактирует вот эти нарушения? Может быть, проводятся специальные мероприятия, специальные операции какие-то, может быть, разъяснительные лекции о том, что так не надо делать?
У нас сотрудники госавтоинспекции регулярно в своих официальных аккаунтах в каждом муниципальном образовании Пермского края размещают информацию о недопустимости управления транспортными средствами такими лицами, находящимися в состоянии опьянения. Регулярно у нас практически каждые выходные с пятницы по воскресенье проходит профилактическое внимание, профилактическое мероприятие «Внимание, трезвый водитель» либо «Опасный водитель», когда сотрудники госавтоинспекции просто-напросто через один автомобиль, либо каждый автомобиль каждого водителя останавливают и общаются, проверяют документы, смотрят, трезвый водитель, пьяный водитель. Поэтому, когда у нас проходят именно профилактические рейдовые мероприятия, уважаемые граждане, потерпите, это делается для вашей же безопасности. Сотрудники госавтоинспекции изымают из участия таких водителей, то есть делают наши улицы более и дороги безопасные для вашего же участия. А когда у нас проходит мероприятие паутина, это отработка массовая каждого водителя, берется определенный участок улицы, либо несколько улиц отцепляются, и каждый водитель просто-напросто проходит такую гребенку через сотрудников госавтоинспекции, когда каждого действительно останавливают и проверяют. Бывают жалуются, бывают с пониманием относятся. Здесь хочется обратиться к тем гражданам, которые в пабликах местонахождения ДПС, ГИБДД и аналогичных пишут информацию о том, что тут идет рейдовое мероприятие в этот микрорайон, не стоит заезжать. Подумайте, а для кого вы пишете, а кто спрашивает информацию? Возможно, компания где-то отдыхает, а у них закончилось горячительное, и они решили проехаться до ближайшего магазина, чтобы еще закупиться. И вы не подумайте, вы становитесь соучастниками управления лицом, находящимся в состоянии опьянения. Возможно, когда вы вот передаете информацию о нахождении нарядов и проведении профилактических мероприятий, вы поможете в этот момент кому-то ускользнуть от наряда ДПС, но при этом совершить дорожно-транспортное происшествие, где могут пострадать и погибнуть ваши же родные и близкие. Неужели стоит передавать информацию о том, что проходит профилактическое мероприятие, чтобы кто-то, кого вы даже и не знаете, ушел от ответственности?
Согласна, разделяю полностью. Как мы видим, работа ведется, и профилактические рейды устраиваются, и в СМИ госавтоинспекция рассказывает периодически. Вот мы сейчас этим снова занимаемся, снова напоминаем и об ответственности, как говорится, и о кефире с квасом, да, и обсуждаем какие-то физиологические особенности, как изменяется состояние пьяного водителя и почему он не может быть, ну уж говоря, полноценным участником дорожного движения, почему он опасен в этот момент. Но, тем не менее, статистика пока остается на уровне. Каждое восьмое ДТП происходит по вине пьяного водителя. Мне кажется, здесь стоит задуматься. Задуматься о поведении своих близких и как-то помочь им избежать этих нарушений. Или задуматься о поведении собственном.
Действительно, вы должны понимать, что каждый водитель, который садится за руль в состоянии опьянения, это потенциальный преступник, потенциальный убийца, поскольку автомобиль – это источник повышенной опасности, и лицо, которое управляет им в измененном состоянии, это как ракета, выпущенная просто-напросто в воздух, и неизвестно, когда она где выстрелит.
Поэтому контролируем себя, присматриваем за своими близкими и занимаем взрослую ответственную позицию, где принимаем ответственность за то, что мы совершаем. На этой ноте предлагаю сегодня закончить обсуждение пьяных водителей. А в гостях у нас была сегодня Римма Акимова, начальник отделения пропаганды безопасности дорожного движения Краевой госавтоинспекции. У микрофона работала Анастасия Вяткина. До новых встреч!
Программа вышла в эфир при поддержке управления ГИБДД по Пермскому краю в рамках реализации проекта «Безопасные и качественные дороги».